è della Dusa.
Здравствуйте, вы включили «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Вынужден говорить об этом в последние дни. Да, наше издание, одно из крупнейших независимых медиа на русском языке, сейчас переживает кибератаки. Такое было и раньше, но интенсивность выросла после смерти Навального, и пиком, вероятно, будет президентское голосование в Российской Федерации. По ссылке в описании есть объяснение, как оставаться на связи с «Медузой», продолжать жизненно важную теперь информацию, получать в России независимые новости и оценки буквально могут спасти жизнь, помочь выбрать наиболее оптимальную, лучшую стратегию. Из ключевого, что там написано по этой самой ссылке, нужно подписаться на экстренную почтовую рассылку «Медузы», называется она «СОС-рассылка», и в случае тотальных блокировок российского интернета вам от нас придет письмо, по которому в теме и в строчке «От кого» не будет ясно, что это именно «Медуза» вам написала, все это сделано для вашей безопасности. Это из важного, срочного, необходимого, к сожалению, необходимого. А теперь к теме эпизода «Сектор газа и война там», а также мотивы, по которым Израиль, а, наверное, логичнее говорить о позиции руководства страны в первую очередь, продолжает военную операцию и избегает перемирия. Можно и так поставить вопрос, неужели личные амбиции премьер Нетаньяху тут в первую очередь важны, и соображения, связанные с его личной политической карьерой, мешают перейти ему к мирному процессу. То есть да, практически вечный вопрос, когда и чем эта война может наконец закончиться. Здесь Александр Апельберг, редактор израильского издания «Детали» и автор телеграм-канала о Ближнем Востоке «Апельберг». Снова рад вас слышать и видеть, дорогая Александра.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили снова.
И Михаил Пельверт здесь, политолог, общественный деятель, автор телеграм-канала «Пельверт.Израиль.Политика». Мое почтение, дорогой Михаил.
Всем привет.
Я очень публицистично сформулировал бы тему, о которой хочется поговорить. Когда война в Газе может завершиться и что, вернее, кто этому мешает, потому что изрядная часть комментирующих то, что происходит сейчас, включая медиа, в первую очередь, конечно, те медиа, у которых левые симпатии, склонны винить премьера страны лично. Ну и, собственно, он как будто подтверждает этот тезис, если судить по недавней заочной перепалке, она была открытой через интервью с президентом Соединенных Штатов, то есть главным союзником Израиля. Я могу процитировать, что Байден сказал в интервью MSNBC несколько дней назад, мол, у премьера Нетаньяху есть право защищать Израиль, тут я не оспариваю, сказал он, право продолжать преследование Хамас, но он должен уделять больше внимания невинным жизням, которые оказываются потеряны в результате неприятных действий. И, кроме того, точная цитата, по моему мнению, он больше вредит Израилю, чем помогает ему, заставляя остальной мир идти против того, за что выступает Израиль. И я считаю, что это большая ошибка. Общая логика Байдена, Соединенных Штатов, в том, что нужно уже перемирие, пора начать восстановление Газы, соседние арабские государства с ними это обсуждают. Суждено, готовы включиться в процесс. Еще более общая логика. Конечно, нужно, наконец, прийти к схеме «два государства». Ответ Нетаньяху был в интервью «Политика», и премьер-министр Израиля сказал, что он не понимает, о чем там Байден говорит. Какие такие действия не соответствуют интересам Израиля, и вообще большинство израильтян меня поддерживают, сказал он. Опять же, точная цитата. «Это не моя личная политика, это политика, которую поддерживает подавляющее большинство израильтян». Как вам эта дискуссия?
Это очень сложный, конечно же, вопрос, и он далек от той черно-белой картинки, которую так бы хотелось увидеть. Наверное, надо учесть два главных таких, мне кажется, события, да, которые произошли вместе с началом войны. То есть, во-первых, израильское общество стало, мне кажется, гораздо более правым и гораздо более консервативным. И когда Байден несколько наивно говорит о том, что он хочет обратиться напрямую к израильскому обществу в израильском парламенте, пропуская израильскую коалицию, израильского премьер-министра, мне кажется, он будет разочарован, узнав, что многие израильтяне придерживаются, видимо, еще более консервативной и правой точки зрения, чем Бенямин Нетаньяху и его правительство. Мне это сейчас сложно доказать на уровне опроса общественного мнения, но мне кажется, как минимум тенденция явно заметна. И правый лагерь будет главным победителем следующих выборов, несмотря на то, что сейчас некоторые связывают внеочередные выборы в Израиле с возвращением такой центристской коалиции. Мне так не кажется. Это во-первых. Во-вторых, Давайте не забывать, что все политики играют определенную роль, которую им приходится играть из-за той ситуации, в которой они находятся. То есть здесь точка зрения зависит от точки сидения. Байден хочет избраться в ноябре, Нетаньяху хочет сохранить коалицию. Личный политический интерес всех участников, его очень важно понимать, и тогда мы начнем более здраво оценивать и их идеологические симпатии. Байдену сегодня надо изменить вот ту тенденцию, что он уже на 5 или на 10% пунктов проигрывает Трампу. Ему надо предоставить своему избирателю хоть какие-либо достижения, будь то начало мирного процесса, мирного диалога между Саудовской Аравией и Израилем, будь то возврат к формуле «два государства для двух народов», будь то гуманитарная помощь, которая замечательно выглядит в ТикТоке, да, хотя мы сейчас уже знаем, что, видимо, сбрасывая гуманитарную помощь в секторе Газа, американцы привели к гибели нескольких десятков палестинцев, которые вот просто погибли под этими американскими консервами, извините, да. К сожалению, это некие такие театральные помостки, и именно так к этому надо относиться, да, это вот во-вторых. В-третьих, не помню уже, кто сказал эту фразу, что коней на переправе не меняют. То есть кони заинтересованы, чтобы переправа не заканчивалась никогда. Вот мы сейчас находимся в той ситуации, когда затягивание боевых действий, ну или во всяком случае неприятие сложных шагов, видимо, отражают политический интерес израильских лидеров, к сожалению. Да, мне сложно говорить о Байдене, который, видимо, все-таки да, заинтересован, чтобы конфликт в Израиле прекратился. В отличие от Байдена, израильское правительство в силу очень сложного состава нынешней коалиции, да, вот его интересы гораздо более сложные. То есть Бенямин Нетаньяху сегодня не может себе позволить, например, взять и в одностороннем порядке прекратить военную операцию. Да. Все обещания, которые были даны, связаны с полным уничтожением Хамас, полной демилитаризацией сектора Газа. А мы еще сильно далеки от этого. Во-вторых, Нетаньяху не может себе позволить вовлечь в какой-то мирный процесс послевоенного устройства Газа палестинскую автономию. Он тоже открыто обещал, что палестинская автономия больше не является партнером, и поэтому он как бы является заложником своих обещаний, которые были даны. В-третьих, у него правая коалиция, которая пытается обойти его справа, и ему, соответственно, тоже приходится смещать свои позиции в сторону более консервативных. С одной стороны, он хочет показать всем, в том числе американцам, что посмотрите, после меня может быть гораздо хуже. К власти в Израиле могут прийти правые фундаменталисты, фанатики, ультраправые, даже так можно сказать. Но с другой стороны, ему приходится учитывать, что те 64 голоса своей оригинальной коалиции, да, из 120 сегодня членов Кнессета, у Нетаньяху в его изначальной коалиции было 64 человека, и вот эти 64 человека — это тоже политики, у которых свои интересы, и часть из них — это ультраправые политики, которые считают, что в секторе Газа надо, например, восстанавливать еврейские поселения. Учитывая вот эту сложную ситуацию, я почти уверен даже, что Бенямин Нетаньяху и вообще израильское правительство сейчас в меньшей степени озабочено далеко идущими планами, что делать с сектором Газа или выработки какой-либо стратегии долгосрочной, а занимается только срочными вопросами. Срочный вопрос — это освобождение заложников, срочный вопрос — это попытка оттеснить Хизбаллу от приграничных территорий, срочный вопрос — это, видимо, уничтожение оставшихся двух или трех организованных батальонов «Хамас». Вот это срочные вопросы, которые из-за внутриполитического устройства Израиля не позволяют правительству заняться вопросами не столько срочными, но очень важными, как, например, послевоенное устройство Газа. И в этом наша глубокая, мне кажется, трагедия, потому что мы не приблизились, а скорее даже отдалились от какой-то попытки переосмыслить вообще все происходящее на Ближнем Востоке и сделать так, чтобы не вернуться в 6 октября, то есть в ситуацию, когда существование палестинской проблемы просто как бы Бенямин Нетаньяху как бы убеждал всех, что этой проблемы не существует. Но проблема есть, и ее невозможно будет решить через голову палестинцев. Это вот тот факт, перед которым израильтяне, мне кажется, даже бессильны.
Я согласна более-менее со всем, что Михаил сейчас сказал. И действительно, есть даже опросы, которые показывают, что большинство израильтян выступают за продолжение войны. Большинство израильтян действительно находится вот в этом состоянии посттравмы или даже не пост. И это, конечно, влияет на их восприятие действительности и будущего. Я думаю, что это более-менее зеркальный процесс к тому, что происходит с палестинцами, да, когда мы видим по палестинским опросам, что Хамас, несмотря ни на что, и даже не то, что несмотря, а благодаря, наверное, своим действиям в какой-то мере, набирает популярность среди палестинцев. в то время как палестинская администрация, палестинская автономия и так непопулярная раньше, сейчас еще больше становится нерелевантной. Это, в общем-то, реакция довольно понятная людей, которые напуганы, которые не знают, как жить в состоянии неуверенности, в состоянии отсутствия безопасности. И поэтому Ястребиный поворот, он, в общем-то, объясняется, как мне кажется, в психологическом поле, а не в политическом. Хотя, конечно, они друг на друга неизбежно влияют. Особенно, когда существуют политики, которые готовы эту психологическую ситуацию использовать в своих интересах. Если мы говорим об отношениях между США и Израилем и об отношениях между Израилем и западным миром шире, то мне кажется, что Израиль находится уже давно на некоторой развилке, которая сейчас стала, может быть, яснее, чем когда бы то ни было, и более срочной, чем когда бы то ни было. Эта развилка заключается в том, будет ли Израиль частью западного мира, каковым он всегда себя пытался представить, по крайней мере, на уровне риторики, или Израиль окончательно порвет, скажем так, с западным миром и западными ценностями, включая права человека, включая свободу передвижения, включая свободу религии и так далее. К чему, в общем-то, ведет политика не только нынешнего правительства, но и многих предыдущих на протяжении многих лет. Сейчас этот вопрос стало просто невозможно откладывать дальше, и, видимо, это решение придется каким-то образом принимать. И попытка не принимать это решение, она, в общем-то, приведет ко второму варианту. Поэтому я думаю, что это самый, может быть, решающий поворотный момент в истории Израиля. За ним очень интересно наблюдать, но его очень тяжело переживать изнутри.
Вот какой есть еще вопрос. Нужно поговорить будет потом про военные действия, но сперва про дискуссии внутри кабинета. То, о чем вы говорите, про вот это поправение и очень понятное в условиях конфликта, не хочется говорить, радикализирование, но, наверное, это не такое уж неверное слово. Ну, в общем, да, понятное отношение людей к тому, что раз уж мы воюем, то давайте воевать, и это наблюдается, как вы сказали, Александр, с обеих сторон. Тем не менее, в Израиле что внутри кабинета происходит, в частности, с военным министром, между ним и премьером?
Ну, отношения министра обороны и Бениамина Нетаньяху, премьер-министра, они складываются, в принципе, непросто. И до войны там было достаточно много трещин. Почти год назад Йоав Галант демонстрационно был уволен Бениамином Нетаньяху. Нетаньяху посчитал, что Галант занял позицию, поддерживающую тогда демонстрации, демонстрантов, которые выступали против коалиции и против судебной реформы. Но буквально через несколько часов Нетаньяху изменил свое решение и вернул Галланта на пост после того, как на улице начались буквально массовые беспорядки. И, наверное, Бенямин Нетаньяху не забыл Галланту вот этой ненадежности его, что ли. Он воспринимается в правящей партии Ликуд как не свой человек, он был оставлен партией в наследство партии Кулану, была такая партия в Израиле, которой уже нет, и в какой-то степени он такой варяг. Но при этом понятно, что Йоав Галант, будучи человеком военным, наверное, понимает в ведении военных действий немало, и не будем лишать его мнения профессиональной составляющей. Многие вещи, которые он говорит, вполне возможно, они вызваны не его политическим мнением, не его политической позицией, а необходимостью оперативной, скажем так. Галант сейчас, во всяком случае, на поверхности более-менее согласен с Бениамином Нетаньяху по многим очень вопросам. Вначале было некое расхождение относительно гуманитарной помощи, было расхождение, связанным с просьбой палестинской автономии участвовать в послевоенном обустройстве Газы. Сейчас Галант, видимо, в большей степени занимается оперативной частью, в меньшей степени вопросами такого долгосрочного политического характера, да, того, что будет происходить в секторе Газа позже. Я бы даже сказал, что главный камень преткновения, да, главная сложность в отношениях Нетаньяху и Галланта, она даже не столько связана с войной, сколько связана с позицией Галланта относительно необходимости равноправного призыва в израильскую армию. Это вопрос очень больной для израильского общества, когда часть израильтян просто освобождены от призыва. Это ультраортодоксы, это израильские арабы, которые вместе составляют около 35% населения, да, что очень много. И Галлант совсем недавно заявил о том, что 7 октября в корне поменяло реальность, и Израиль не может больше позволить себе освобождать более трети израильтян от службы в армии по, скажем так, идеологическим соображениям. Это заявление и эта позиция вызвала напряженность нынешней коалиции и вполне может перерасти в такой полномасштабный кризис, когда религиозным партиям, которые, конечно же, не согласны с позицией Галланта, им придется то ли покинуть коалицию, то ли предложить какой-то закон, который на законодательном уровне освободит учеников Ешив от призыва. Ну, то есть, в любом случае, Галлант снова открыто противопоставил себе общей правительственной позиции. Он это делать любит. И тем самым он лишь подтвердил мнение многих в правящей партии Ликуд, что он человек ненадежный. Да, в политическом смысле этого слова. Вот эти два события, они являются главным фоном отношений между Нетаньяху и Галлантом. Сам по себе Галлант, я не думаю, что он претендует на роль преемника Бениамина Нетаньяху. Это вопрос, который обсуждается в израильском обществе. Кто мог бы заменить Бениамина Нетаньяху после того, как он все-таки решит уйти из израильской политики или будет вынужден уйти из израильской политики. Пока что Галлант не вырисовывается как его возможный преемник, но при этом это человек с независимой позицией, который последний год создавал много точек напряжения для Бениамина Нетаньяху и для его коалиции. Поэтому, видимо, если бы Нетаньяху мог, он бы Галланта уволил. Но в нынешней ситуации, когда все же идет война, этот шаг был бы воспринят общественным мнением очень отрицательно, и поэтому Нетаньяху приходится, стиснув зубы, терпеть министра-бунтаря в нынешней коалиции.
Я думаю, что это очень интересно, как самые разные вопросы и вызовы, которые стояли перед Израилем на протяжении, опять же, уже многих лет, возможно, с самого начала его существования, вдруг вот в этот момент кризиса обострились. Это совершенно логично, но это, конечно, сильно усложняет общую картину и варианты решений, которые можно теоретически найти. И действительно, призыв ультраортодоксов — это вопрос, который поднимался в каждом правительстве на протяжении уже долгих лет, но каждое правительство в силу внутриполитических израильских причин как будто бы откладывало на потом решение этого вопроса и надеялось на то, что это взорвется при какой-то другой следующей власти. Палестинский вопрос тоже, естественно, фундаментальная проблема, решение которой заключалось долгое время в том, чтобы ее не решать. Что она как-нибудь сама рассосется или решится, или о ней все забудут. И до 7 октября казалось, что действительно так и происходит, да, на фоне дипломатических усилий по интеграции Израиля в регион, нормализации отношений с арабскими странами. И Бениамин Нетаньяху прямым текстом говорил, что если соглашение о нормализации с Саудовской Аравией будет подписано, это будет конец арабо-израильского конфликта. Не палестино-израильского конфликта, о котором вообще ему было бы приятнее не упоминать, а арабо-израильского конфликта. Арабы приняли Израиль, арабы поняли, что это в их интересах поддерживать отношения с Израилем, Израиль никуда из региона деваться не собирается, поэтому о проблемах палестинцев можно более-менее забыть. Оказалось, что это не так. И вопрос интеграции арабских граждан Израиля. Да, ведь тот факт, что они не служат в армии, это не привилегия. Изначально это такой очень мощный разъединяющий элемент. И в Израиле, может быть, не в последние годы, но изначально всегда служба в армии была очень мощным импульсом к любой последующей деятельности. Будь то продвижение по службе даже в гражданском секторе, в политике и так далее. И когда часть населения, которая сейчас составляет около 30%, лишена этого рычага, это, конечно, говорит о том, что есть разные группы населения, и они не равны. И это иллюстрация того, как Израиль отказался от идеи создания израильской идентичности, но был построен на, собственно, еврейской идентичности и всех остальных. Казалось, что это не проблема, казалось, что так и должно быть, но вот сейчас оказывается, что это тоже очень большой вопрос. И как его решать? Это вот один из вопросов, над которым, вероятно, придется все-таки задуматься, как бы не хотелось его снова отложить. Что касается отношений политического руководства и военного, то изначально цели войны, которые объявили политические лидеры Израиля, премьер-министр в первую очередь, они звучали как очень громкие политические лозунги, Но в первые дни после 7 октября казалось, что израильской публике именно это и нужно, да, потому что мы все находились в таком шоке от того, что произошло. Уверенность в безопасности и уверенность в том, что наши лидеры способны разрешить эту ситуацию, способны защитить нас, нас, израильтян, в общем-то, пошатнулась. И поэтому их реакция заключалась в том, чтобы сказать как можно громче, что мы уничтожим Хамас, сделаем так, чтобы Газа перестала быть угрозой безопасности Израиля. И это очень хорошие лозунги, но, к сожалению, судя по всему, военными путями добиться этого довольно сложно, если не невозможно. Да, что такое уничтожение Хамаса, до сих пор, в общем-то, можно это трактовать как угодно. Что такое сделать Газу, не представляющую опасность для Израиля, тоже странно, учитывая, что до сих пор Бенямин Нетаньяху не представил какого-то внятного плана по послевоенному устройству Газа. То, что он представил, это, опять же, какой-то набор лозунгов, совершенно непонятно, как их предполагается реализовывать. И это ответ в том числе и на предыдущий ваш вопрос, да, как долго будет продолжаться война. Война действительно предоставляет оперативные вызовы и оперативные задачи, которые можно решать. И как только их не станет, придется решать какие-то более концептуальные вопросы. И израильское правительство по традиции пытается этот момент отложить как можно дальше.
Ну, если смотреть на то, что сейчас происходит в секторе Газа, то к чему дело идет? Понятно, вот эта международная дискуссия, что да, есть, звучат оценки разные, ну, возьмем за опорную цифру в 6 тысяч членов Хамас, а еще есть несколько десятков, на самом деле сотен тысяч мирных людей, которые тоже находятся в зоне боевых действий, нужно останавливаться. Ответ Нетаньяху и его правительства: ну как же мы остановимся? Если мы остановимся и Цахал уйдет, то Хамас снова возьмет под контроль всей территории, угроза никуда не денется. То есть, если смотреть на действия правительства и армии, дело к чему идет? Все-таки к полной зачистке, не хочется употреблять этот термин, но другого не нахожу, сектора или как? Там же есть еще красные линии, да, связанные с самым южным городом, с Рафахом.
Вы знаете, вот трагедия ситуации, ее сложность заключается в том, что Израиль не знает, где же поставить точку, а где поставить многоточие. То есть нынешнее правительство, нынешняя коалиция не способна выработать единое мнение или создать рабочую группу, которая бы такое мнение выработала. Повторяю, правая часть нынешней коалиции считает, что надо возвращать еврейские поселения в сектор Газа, и, соответственно, представляется, что они вообще считают, что в какой-то момент Газа может стать частью Израиля, что надо поддерживать так называемый добровольный трансфер, и что палестинцы якобы сами будут рады уехать из анклава. С другой стороны, более умеренные части коалиции во главе с Бениамином Нетаньяху, надо сказать, несколько раз заявляли о том, что Израиль не собирается оставаться в Газе, и рано или поздно он оттуда уйдет, и при этом не конкретизировал, кто же будет заниматься бытовой частью жизни жителей сектора, кто будет обеспечивать безопасность, будет ли там какая-то международная коалиция стран умеренных арабских, или, быть может, я не знаю, контингент ООН, или какая-то коалиция во главе с американцами. То есть все вот эти сценарии не конкретизированы, и нынешняя коалиция не может, так как она, как в басне Крылова, лебедь, рак и щука, то вот они никак не могут сойтись на этом. Поэтому они сейчас будут делать те заявления, по которым есть хоть какой-либо консенсус. А вот эти громкие заявления о демилитаризации и полном уничтожении Хамаса — это вполне такие консенсуальные фразы. Но Хамас — это, понятно, это ведь идея, это не столько и не только боевики. Я даже могу допустить, что Израиль уничтожит все 20 или 30 тысяч боевиков Хамас вооруженных, но при этом в различных структурах гражданских этой организации, да, этого движения, были задействованы сотни тысяч палестинцев. Что делать с ними? В истории невозможно найти прямую аналогию этой ситуации, и, видимо, лишь длительный образовательный процесс, когда вырастет новое поколение палестинцев, которые не будут воспитаны в ненависти к Израилю, в ненависти к израильтянам, к евреям, то можно будет рассчитывать на какое-то сосуществование, да, но это может произойти реально только через 10, 15, 20 лет, через одно поколение. Поэтому я в среднесрочной перспективе достаточно пессимистично настроен. При этом я допускаю любой, понимаете, сейчас было бы хорошо предложить хоть какой-то политический выход из ситуации. Очень часто за что нас критикуют? За то, что мы отвергаем любые решения, которые предлагаются палестинцами, международным сообществом, умеренными арабскими странами, но при этом сами не предлагаем никакой альтернативы. Вот я присоединяюсь к этому мнению и считаю, что Израилю надо срочно подумать, в чем же состоит наш интерес. Мне понятно, почему американцы хотят возвращения к старым формулам, например, два государства для двух народов, потому что, по их представлениям, это американский стратегический приоритет. А у нас в Израиле нет такого стратегического приоритета, потому что у нас нет органа государственной власти, у нас нет института, у нас нет людей, министерства, которые бы занималось вот такой разработкой долгосрочных стратегий. Изменится ли это к следующим выборам и появится ли политическая сила, которая готова будет осознать последствия вот события 7 октября, я не знаю, но очень это бы хотелось.
Я хочу добавить здесь, что историческая параллель тому, насколько Хамас является частью сектора Газа не только в политическом и военном плане, но и в плане гражданских институтов и вообще всей системы жизнедеятельности сектора, историческая параллель есть. Это партия Баас в Ираке, которую американцы после вторжения попытались полностью искоренить, изгнав людей из армии, изгнав людей, которые были связаны с партией, из университетов, из любых институтов власти, даже на местах. И проблема, в общем-то, очень быстро вскрылась в том, что никого, в общем-то, не осталось. И восстановление Ирака было просто невозможно без этих людей. И мы знаем также, что эта политика привела к появлению исламского государства, да, когда военным иракской армии просто нечем было больше заняться. И это привело к радикализации и к самым ужасным последствиям. И я помню одну из речей Джо Байдена, когда, по-моему, он приехал в Израиль вскоре после 7 октября, и он сказал: «Израиль должен попытаться избежать наших ошибок». И я думаю, что это вот одна из ошибок, которые хорошо бы попытаться избежать, но пока не вижу, чтобы кто-то, по крайней мере, в политическом руководстве Израиля со мной бы согласился. Проблема с Хамасом по сравнению с партией Баас в Ираке заключается в том, что Хамас ведь существует не только в секторе Газа, да, его политическое руководство живет в Катаре, и о уничтожении этой части Хамаса никто, в общем-то, особо не говорит, да, то есть они останутся, может быть, в меньшей степени активны, но тем не менее это будет определенная сила. В арабских странах есть люди, которые их поддерживают. И вот то, что Михаил сказал по поводу нового поколения палестинцев, которые должны быть выращены и воспитаны, да, не на ненависти к Израилю, к евреям, и тогда, возможно, это даст шанс на какое-то сосуществование. Очень сложно представить, как мы придем к этой ситуации, когда прямо сейчас палестинские дети, которые должны стать следующим поколением, остаются без родителей, умирают от голода, и все, что они видят от Израиля, это бомбы, смерть, разрушение. И, в общем-то, в этом-то и проблема. Это спираль насилия, которая раскручивается, и единственный способ его остановить — это очень сильная политическая воля, политическое видение, которого ни у кого ни в израильском руководстве, ни в палестинском, судя по всему, просто нет.
Хотел, да, я вас поспрашивать про то, какие же есть альтернативы. Есть же вот этот план про то, что найдем людей, которые связаны с ФАТХ, вооружим, обучим и установим практически ту же систему, что на западном берегу Иордана, с той же де-факто администрацией. Но вы, в общем, ответили, что все это крайне сомнительно, нереально, и никто, в общем, не знает, как к этому подступаться.
Прямо сейчас выглядит так, что есть, по сути, два варианта дальнейшего развития событий. Это американский план, детали его мы пока не знаем, но в общих чертах понимаем, да, что это, по крайней мере, какая-то дорожная карта к созданию палестинского государства, которое будет управляться умеренными палестинскими силами на основе нынешней палестинской администрации, которой нужно пройти какое-то обновление, в чем бы оно ни заключалось. И Израиль в этом случае получает интеграцию в регионе, нормализацию с Саудовской Аравией. Арабские страны Персидского залива будут готовы участвовать в восстановлении Газы и материально, и на уровне, вероятно, человеческих ресурсов и кадров. Но это все возможно только при условии того, что Израиль согласится на гипотетическое создание палестинского государства в каком-то обозримом будущем.
Александр, можно я добавлю здесь? Мне кажется, что кроме политической воли и готовности Израиля, здесь как бы необходима еще и политическая воля со стороны палестинцев. Сегодня говорить о том, что палестинцы готовы к созданию независимого палестинского государства, мне кажется, было бы наивно ни с точки зрения институтов, ни с точки зрения наличия необходимых признаков для создания национального государства. У палестинцев все еще нет. Нет палестинского языка, палестинской культуры, палестинской религии, еды. Понимаете, палестинцы в качестве общности, их основным таким клеем является все еще ненависть к Израилю, к сожалению. И поэтому, если палестинцы хотят стать настоящим национальным государством, им придется придумать иную, более позитивную для себя повестку и общие знаменатели. Для этого нужны очень смелые палестинские лидеры, которые будут готовы говорить о палестинцах не только в контексте сопротивления плохим евреям и израильтянам, но и вот в контексте чего-то позитивного. И это, к сожалению, нет. И здесь я согласен, что это вот та спираль, такой замкнутый круг, вырваться из которого вот на этом этапе представляется практически невозможно.
Смотрите, нет отдельного канадского языка, нет канадской кухни. Тем не менее, прекрасное государство Канада существует и процветает. Насчет того, что нет какой-то объединяющей идеи у палестинской нации или у палестинского народа, тут два аспекта. Да? Во-первых, национализм — это по определению идея, которая строится на противопоставлении. Национализм появляется ровно тогда, когда мы себя осознаем отличными от кого-то другого. И еврейский национализм, сионизм, появился как ответ на антисемитизм в Европе. И нет ничего удивительного в том, что палестинский национализм, он развивается как ответ на притеснение со стороны Израиля. Для того, чтобы это изменилось, должна измениться вся структура отношений между двумя народами. И тут, в общем-то, палестинцы поставлены в позицию реагирующего, конечно. И в этом смысле сложно ожидать, что эта ситуация изменится, и у них появятся какие-то другие позитивные идеи до тех пор, пока происходит не только война, да, но вообще вся вот эта ситуация с Израилем, который всячески противится созданию палестинского государства и развитию палестинского общества. И почему на палестинских территориях не появилось людей, которые бы могли взять на себя вот эту лидерскую роль и предложить какие-то новые варианты развития событий? И почему не появилось палестинских работающих институтов? В том числе потому, что Израиль всячески препятствовал тому, чтобы это происходило. Потому что в палестинской автономии, где эти институты зарождались, и, в общем-то, предполагалось, что они будут развиваться и в итоге превратятся в основу палестинского государства в будущем, палестинскую автономию Израиль всячески старался приглушить именно по этим причинам, да, потому что претензия на создание будущего палестинского государства была тем сильнее, чем сильнее была бы палестинская автономия. И поэтому парадоксально Биньямин Нетаньяху в какие-то периоды своего правления даже поддерживал Хамас больше, чем правительство на Западном берегу, которое координировало свои действия и в вопросах безопасности с Израилем, и вообще было открыто к большему сотрудничеству. Конечно, это не единственная причина. Да, есть коррупция, да, палестинских властей на Западном берегу, есть эрозия всех демократических процессов. Выборы там не проводились уже очень долго. Когда проводились последний раз, Хамас победил. Да? Но это все взаимосвязанные вещи. И если бы создались условия, которые бы провоцировали создание этих демократических институтов, появление таких лидеров, я думаю, что этот процесс был бы запущен. И как раз сейчас теоретически есть предпосылки к тому, что это может произойти вот с этим американским планом, но, конечно, американский план для того, чтобы воплотиться, должно огромное количество элементов совпасть, да, как в пазле, для того, чтобы это имело какой-то шанс на существование. Действительно, должна произойти какая-то реформа палестинской администрации. В чем она будет заключаться, кто эти люди, которые придут на смену нынешнему руководству. Есть варианты, да, идет какой-то процесс обсуждения, но насколько это жизнеспособно, да, в общем-то, до сих пор непонятно, тем более, что, опять же, Израиль противостоит этим попыткам. Есть моментум вот в международном сообществе, которое объединяется под требованием потенциального создания палестинского государства. И мне кажется, что этот план, он все еще звучит очень нереально, но поскольку мы его обсуждаем в отсутствии особенно альтернатив с израильской стороны, мы обсуждаем его уже несколько месяцев, это единственный более-менее сформулированный какой-то план, который лежит на столе, и к нему постепенно подключаются самые разные игроки в регионе. И поэтому это все еще очень маловероятно, что это сработает, но если это не сработает сейчас, то следующая возможность может не предоставиться никогда. Альтернатива этому то, о чем говорит Израиль. Израиль говорит, да, мы хотим увидеть какие-то умеренные арабские силы, которые помогут восстанавливать сектор Газа. Но с какой стати они будут помогать восстанавливать сектор Газа? Для того, чтобы Израиль снова пришел и разбомбил все? Да? Или для того, чтобы быть обвиненными своим же населением в том, что они сотрудничают с Израилем и тем самым участвуют в подавлении палестинцев? Никто не готов этого делать, да, без перспектив создания палестинского государства. Поэтому то, куда движется Израиль сейчас, к сожалению, это продолжение оккупации, возможно, еще более суровой. Это ситуация, в которой Газа будет лежать в руинах, и никто не будет ее восстанавливать. Это ситуация, в которой 2 миллиона человек, или сколько их там останется по итогам этой войны, будут жить в этих палатках годами. Ситуация, в которой гуманитарный кризис будет разрастаться и никогда не будет решен. В общем-то, вот это две альтернативы. И второй вариант, он также будет способствовать тому, что Израиль будет исторгнут из западного мира, который, в общем-то, не сможет терпеть настолько вопиющую несправедливость. Да? И вот тут, конечно, израильское руководство должно понять, в какую сторону оно двигается, каким оно хочет видеть будущее Израиля в первую очередь. И всего региона, и всего мира. И вот эти вопросы решаются прямо сейчас.
Отлично, спасибо. Мне кажется, Михаил, вы хотите добавить и даже поспорить. Я, признаюсь, услышал ответы на все вопросы и про личные мотивы Нетаньяху, и про международный вот этот слом. В общем-то, сильно непривычная для Израиля ситуация. Да? Даже по последней церемонии «Оскар», простите за такой пример, видно, как поменялась вот эта, казалось бы, незыблемая норма о том, что западный мир всегда сочувствует Израилю. Нет, уже не сочувствует, уже не всегда. Все уже не выглядит таким однозначным. Ну и про перспективу, про инерцию, про то, какие у кого есть планы, тоже я услышал ответ. Да, простите, Михаил.
Ну, я подведу такой итог. Мы с Александрой согласны, что у Израиля нет далеко идущего стратегического плана, и выработка такового мне представляется гораздо более важной, чем спор об исторической справедливости, да, там, о курице и яйце, да, с чего это все началось. Мне кажется, вопрос, кто виноват, сейчас не важен, вопрос, что делать, гораздо важнее. Это во-первых. Во-вторых, в ближайший год я не вижу ни внутри Израиля политической воли, ни способности палестинцев, ни желания американцев кому-то что-то навязывать. Повторяю, сейчас мы находимся все еще в эмоциональной части происходящего, на его эмоциональной стадии, понимаете? Израиль в посттравме, я думаю, что и палестинцы в результате той катастрофы, которая их же самих и постигла. И сейчас предлагать рациональное решение просто не настало время, просто тайминг еще не подходящий. Как минимум до освобождения всех заложников, ну, с нашей израильской перспективы, это, видимо, и не произойдет. В-третьих, чуть более в долгосрочной перспективе, я предполагаю, надо учитывать три момента. Во-первых, поддержка Америкой Израиля слабеет в вопросах общественного мнения не только американской администрации, но и сами американцы считают, что США необходимо заняться в большей степени своими внутренними проблемами, чем попыткой навязать условно-западную демократию другим странам. Это опасно, потому что Соединенные Штаты являются главным нашим стратегическим, военным, политическим партнером на протяжении последних десятков лет, и если это изменится, Израилю придется искать или других союзников, или же как-то научиться независимо производить, ну, как минимум, все военное оборудование, без которого мы бы не могли воевать вот уже 160 дней, не говоря уже о возможности, что эта война выйдет на качественно другой уровень и превратится в прямое столкновение Израиля с Хизбаллой или с Ираном. В-третьих, это не только вопрос ослабевания американской поддержки официальной, но и связи американского еврейства с Израилем, которое, мне кажется, тоже изменилось. Да, отношения американских евреев, они в большей степени либерально настроены. Это консервативный иудаизм, это реформисты. Две трети американских евреев совершенно иначе смотрят на развитие иудаизма, и политическая поддержка Израиля со стороны американских евреев, мне кажется, тоже будет ослабевать. И Израилю придется учесть это при выработке вот той самой стратегии на ближайшие десятилетия. Ну и дополнительно мы должны вообще увидеть лес позади деревьев, процесс, который происходит в мире. Это на самом деле уже многополярный, гораздо более сложный мир, в котором Соединенные Штаты не являются единственной организующей силой. Это и Иран, это события в Украине, это и, конечно же, Китай, это и страны БРИКС. Я боюсь, что в случае, если Трамп будет избран, те израильтяне, которые считают, что поддержка Америки и Израиля возрастет, они заблуждаются. Америка в большей степени замкнется в себе. Изоляционизм Трампа, мне кажется, недооценен. И, повторяю, в среднесрочной перспективе я, к сожалению, настроен достаточно пессимистично. Потому что урегулирование столь сложного конфликта, как израиле-палестинский конфликт, требует двух сторон, да, это как танец танго, требует доброй воли с обеих сторон, готовности пойти на компромиссы, но вот сейчас, в той точке, в которой мы находимся, говорить об этом, мне кажется, не приходится, и как это может измениться, повторяю, в столь сложный 24-й год, когда все еще израильские заложники в руках Хамас, все еще есть организованные батальоны этой террористической организации, которые не уничтожены. Это год предвыборный в Америке, и понятно, Бенямин Нетаньяху хочет отложить сложные решения и увидеть, как изменится ситуация в Америке. То есть слишком много факторов, которые играют, к сожалению, против того оптимистичного сценария, который мы бы все хотели иметь.
Спасибо огромное.
Спасибо вам.
Спасибо.
Здесь были Александр Апельберг, редактор израильского издания «Детали» и автор телеграм-канала о Ближнем Востоке «Апельберг», и Михаил Пелеверт, политолог, общественный деятель, автор телеграм-канала «Пелеверт.израиль.политика». Да, не поспоришь, новости, которые долго остаются важными, вот такой общий важный итог, как вы слышали, был у этого разговора. Два мгновения, и попрощаемся, честь по чести, со всякими, может быть, слишком часто воспроизводящимися, но важными напоминаниями. Те самые напоминания, о которых я говорил. Если вы хотите пообщаться с нами, высказать нам свое мнение, пожалуйста, делайте это в комментариях на YouTube в первую очередь, потому что там это еще и полезно. Ваша активность повышает охват выпуска. И да, при 120 с чем-то тысяч подписчиках у нас каждый эпизод слушает примерно 10 тысяч человек. Это, в общем, неплохой показатель, тем более, что YouTube не единственная платформа. Но хотелось бы больше и хотелось бы активнее задействовать возможности YouTube как такого распространителя рекламной площадки нашего контента, покуда YouTube в России еще не блокируется, не замедляется. Так что, если вам не трудно, лайки, комментарии, а также колокольчик, который будет уведомлять вас о выходе новых эпизодов, это все действительно важная помощь. Куда более серьезная помощь, требующая особых условий того, чтобы вы находились за границей, были в безопасности и чтобы у вас были деньги, это, конечно же, финансовая поддержка «Медузы», наша редакция. Акции существуют за ваш счет, других источников доходов у нас практически нет. Сейчас у нас, не скрою, есть финансовые сложности, так что если вы поддержите «Медузу», в идеале, если поддержка будет ежемесячной, регулярной и совсем здорово, если сумма, которую вы нам отправляете, будет начинаться от 15 евро, чтобы большая часть ваших денег доходила до нас, а не оседала где-то в виде комиссии, я буду безмерно благодарен тем, кто уже поддерживает «Медузу». Вам отдельное большое спасибо от меня и, рискну сказать, от всей редакции. Вряд ли бы кто-то из моих коллег не подписался бы под этим огромным спасибо. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Всего доброго. До встречи.